попался и Ярышкин в казнократстве и насилиях своим и чужим. Обоих велено бить кнутом нещадно, сослать в даурские острожки и никаким делам не определять. Но преемник их в Охотске Данила Бибиков не задумался пойти по их следам, вешал тунгусов, бил кнутом, резал уши и носы, приказывал тунгусам при платеже ясака лучшие соболи прятать в пазуху и под полу, и потом отдавать ему. Бибиков не дождался наказания из Москвы. Его на дороге из Охотска в Якутск подстерегли тунгусы в 1680 году и убили вместе со всем отрядом русских людей. В Нерчинске на приказного человека Шульгина поднялись не туземцы, но русские служилые люди. Шульгин за взятки выпускал бурятских аманатов, которые потом изменяли, уходили в Монголию. Но жен аманатских не выпускал, они были ему надобны. Подучал одних бурят отгонять табуны у других и делился добычей с хищниками. Скупал хлеб, курил из него вино, варил пиво, продавал. А другим есть было нечего по дороговизне хлеба. Питались травою и кореньями. Бил служилых людей кнутом и батагами. Велел брать в руку батагов по пяти и по шести. Служилые люди вышли из терпения, послали челобитчиков в Москву. Но до Москвы далеко, когда-то придет указ. И в ожидании указа служилые люди распорядились сами. Отказали Шульгину от съезжей избы и выбрали государеву делу одного сына боярского да десятника казачья. При тяжелой и опасной войне с турками, при волнениях степных варваров, при несовершеннолетнем и больном царе, при смуте во дворце московское правительство, волею и неволею, как могло, должно было заниматься важными вопросами внутренними, потому что время не терпело. В самом начале царствования Феодора опять поднялся старый вопрос. Отцовский и дедовский. Вопрос о торговле иностранцев в России и через Россию. Мы видели, что при царе Алексее заключен был договор с компанией персидских армян, которые обязались доставлять в Россию весь шелк, добываемый в Персии. Но армяне не исполнили обязательства. А между тем голландский посланник Фан Кленк сделал предложение, чтобы позволено было голландцам торговать с персиянами в России и пропускать персиян через Россию с шелком сырцом в Голландию. По обычаю позвали гостей перед бояр, читали им договорные грамоты с армянами, переводы с писем Фан Кленка и спрашивали, как тому шелковому промыслу против посольских писем впредь состояться? Гости отвечали. Персияне и армяне своего договора не исполнили, всего своего шелка в российское государство не привезли. Но прежними путями весь лучший шелк и теперь отпускают. Поэтому прибыли от шелкового промысла нечего надеяться. Если голландский посол просит, чтобы голландцам торговать с персиянами в российском государстве и пропускать персиян через Россию в голландскую землю, обещая от того российскому государству в торгах многое процветание, то должно ему вместо цвета явить самый плод. И договор теперь же заключить, чтоб шелк-сырец, сколько его не будет привезено из Персии, принимать голландцам у Архангельска из казны великого государя и у купецких людей по уговорной цене, против того, как у них голландцев. И других иноземцев заключен договор насчет того шелка, что идет из Персии через Турцию. А если договора заключить не захочет, то ясно, что никакой он прибыли российскому государству не желает. Только умышляет оставить в российском государстве тех прибылей цвет, а плоды этих цветов хочет привлечь в свою землю и российским купецким людям убыток сделать, потому что будут голландцы торговать с персиянами между собою, прибыль между ними и останется. Можно так сделать. Пусть русские люди и голландцы торгуют в России с персианами и армянами вместе 2 года. И если в эти 2 года государевой казне порухи, а купецким русским людям утеснение не объявится, то и вперед этому торгу быть прочно. Но и это опасно. Голландцы нарушно в 2 года никакого притеснения нам не сделают, чтобы договор подтвердили. А как подтвердят, тут они нас всех от торгу отлучат и завладеют одни так, как Восточные Индии завладели золотую и серебряную рудами и всякими другими промыслами, отчего и теперь великое богатство себе приобретают, а тамошних жителей привели до скудости. Лучше всего оставить прежний 2-й договор с армянами, чтобы они торговали шелком с русскими купецкими людьми повольной ценой. А чего у них русские люди не докупят, то принять в казну с уплату из нее деньгами и товарами. Если же они этого договора исполнять не захотят, то позволить им торговать в Архангельске с иностранцами. Хотя от этого русским купецким людям в торгах и будет какая помешка, однако все не так, как если позволить иностранцам торговать между собой во всем российском государстве или отпускать их через российское государство за море. Тогда же царь, поговоря с патриархом, указал боярам, и бояре приговорили подтвердить постановление царя Алексея, состоявшееся в 1647 году, чтобы греки торговали только в Путивле, причем выставлены и причины, побудившие к этому. Сначала приезжали из Палестин греческие власти, привозили с собою многоцелебные мощи и чудотворные иконы, а их братья, торговые греки, приезжали самые знатные люди и привозили с собою дорогие товары самые добрые, а теперь духовного чина никто не приезжает. Начали приезжать греки самые незначительные и не для прямого торга, у которых объявятся товары, и те худые, вместо алмазов и других дорогих камней, подделанные стекла. Да из них же многие начали воровать, товары провозить тайно, а иные подделывают заучно-воровские кабалы, торгуют вином и табаком. Замечательнейшие постановления царствования Феодорова относятся преимущественно к последним годам, когда царь возмужал и когда по устранении Милославских, Языков, Лихачев и Голицын получили главное влияние. В 1679 и 1680 годах отменено членоотсечение, которые воры объявятся в 1 или в 2 татбах, тех воров, пытав и учиняя им наказание, ссылать в Сибирь на вечное житье на пашню, а казни им не чинить, рук и ног и 2 перстов не сечь, ссылать с женами и детьми, которые дети будут 3 лет и ниже, а которые больше 3 лет, тех не ссылать. В 1677 году окопана была во Владимире на торговой площади крестьянка Жукова за то, что отсекла косою голову мужу своему. Сутки пробыла она в земле, как Владимирское духовенство подало челобитную, чтоб преступницу вынуть из земли и постричь в монастырь. Государь велел исполнить челобитную. В 1682 году был такой же случай в Москве. 2 преступницы были окопаны в землю, и в земле обещались постричься и злых дел не творить. Государь велел их выкопать и постричь. В 1680 году разосланы были во все города грамоты, чтоб в приказных избах и тюрьмах колодников никого, ни в каких делах многих дней не держали, решали бы их дела немедленно. В том же году издано было постановление впредь тюремным сидельцам влазного снова приводных людей, которые посажены будут на тюремный двор и за решетку брать не велено. В 1681 году патриарх разослал память. Если мужья от жен, а жены от мужей захотят постричься, то их не постригать. А если жена от мужа пострижется, то мужу ее другой жены не брать. Также и женам после пострижения мужей замуж не выходить. В 1679 году вели челом служилые люди, что родственницы их выданы замуж с вотчинами, и мужья их бьют и мучат, преневоливают, чтобы они свои приданные вотчины продавали и закладывали своими именами. Состоялся указ, чтобы мужья не продавали и не закладывали вотчин жен своих их именами. В 1680 году отменена неприличная форма в челобитных, чтобы государь пожаловал, умилосердился как Бог. Вместо этого велено писать: для приключившегося которого праздника и для его государского многолетнего здравия. В том же году издан патриарший указ в приказах допрашивать духовных отцов только об изустных памятях и завещаниях, при них сделанных, а не о грехах кающихся. Строгие меры, принятые при царе Алексее против раскола, мало помогали. В 1677 году узнали в Москве, что по Дону и речке Медведице в казачьих юртах завелись жить старцы и попы, и всякие прихожие люди в пустынях, печатные книги, церковную службу и иконное письмо хулят. Образам Божьим не поклоняются. Много людей из донских городков к себе подговаривают и крестят в другой раз. Воевода Волынский, стоявший с войском на Дону, отправил стрелецкого сотника Григорова разведать о раскольниках. Григоров возвратился и донес, что на реке Медведице никакой пустыни не нашел, а был в пустыне Иевской на речке Чиру, пониже казачьего городка Нижнего Чира. В этой пустыне строителем черный поп Иов, да чернецов 20 человек, а бельцов человек с 30. Служит Иов по старым книгам, а новоисправленные хулит. Говорит, будто в них все изронено. Получивши это донесение, в Москве сделали допрос бывшему тогда здесь станичному атаману Панкратьеву. Что за Иевская пустынь и где река Чир? Панкратьев отвечал, что Иевская пустынь в стороне, на день езды от города Чира. Начали в этой пустыне люди жить после разинского воровства, тому лет с 5. Войски про пустынь знают, что в ней живут мужчины и женщины, девки и ребята, но без указа государева войска над нею ничего делать не смеет. А если государь прикажет разорить, то сейчас разорят. Тому другой год, как пришел на Дон и поселился в пустыне в лесу на крымской стороне черный поп, да 2 человека простых чернецов. Эти простые чернецы с попом поссорились, и, пришедшие в Черкасск, донесли войску, что поп за великого государя Бога не молит и им молить не велит. Поэтому извету атаман Михайло Самарин и все войско послали за попом, и, приведя его в Черкасск, сожгли по войсковому праву, и в пустыне его теперь никто не живет. Волынскому послан был указ разорить воров и церковных противников, и вперед нигде им войске пристанище не дать, пущих заводчиков прислать в Москву, а остальных наказать по войсковому праву, чтоб вперед такие воры не множились, и войску оттого присловья не было. В то же время из Сибири приходили вести, что в Тюмени сын калмыцкого толмача Никита Елизарьев говорил: «Которые церкви сгорели в Тобольске, и то были не церкви, костелы». Священников называл псами. Призванный к допросу раскольник объявил, что троеперстным проклятым сложением не крестится. Отец молодого раскольника, толмач, пришел в приказную избу и объявил, что четвероконечный крест – антихристова печать. Обоих били кнутом нещадно и отдали на поруки. В Тюмени же в 1677 году в соборной церкви трое мужчин и одна монахиня во время Херувимской закричали: «Православные христиане, не кланяйтесь, несут мертвое тело, и на просверах печатают крыжом антихристовую печатью». Крикунов взяли в приказную избу, где они объявили, что пришли на Тюмень истинной веры изыскивать. Их били кнутом нещадно и посадили в земляную тюрьму. Монах Даниил в Тобольском уезде на речке Березовке завел пустынь, поставил часовню и кельи, пели вечерние, заутренние и часы. Государя, царский дом, патриарха и сибирского митрополита не поминали. Православных христиан называли еретиками. В этой же пустыне старицы и девки бились о землю и кричали, что видят Пресвятую Богородицу и небо отверсто. Ангелы венцы держат тем людям, которые в той пустыне постригаются. Слыша такую прелесть, многие всяких чинов люди, оставя домы, имение и скот, бегут в пустынь с женами и детьми, постригаются. Тобольский воевода боярин Петр Васильевич Шереметьев послал отряд войска захватить Даниила, но войско вместо пустыни нашло только кучу пепла. Даниил с единомышленниками своими в избах сожглись ночью, а другие разбежались. Пример Даниила подействовал. В Михонской слободе крестьяне, драгуны и беломестные казаки, собравшись с женами и детьми во двор к драгуну Абрамову, наносили пеньки, соломы, смолы и бересты. Слободской приказчик начал уговаривать их, чтобы отстали от своей прелести, и они было послушались. Но дьячок Иван Федоров, распоп, своими речами уничтожил действие приказчиковых слов. В 1679 году в Исетском остроге крестьянин Бархатов, ходя по разным местам, проповедовал, что не должно ходить в церкви. Бархатова поймали, но брат его Гаврила с 20 товарищами отбили пойманного, уехали в деревню Мостовку, заперлись во дворе и объявили, что сожгутся. К ним поехал уговорить капитан Поляков. Раскольники потребовали сроку, срок был им дан, и они в это время написали челобитную государю. Написали, что заперлися, испугавшись приказных людей, потому что приказный человек перехватал тех, которые засели в Михонской слободе, и морил на морозе целый день, просил по полтине с человека. Люди бедные, дать было нечего. Он их распустил по домам, а жены детей разогнал, и они руки и ноги познобили. «Ей-ей, великий государь, не знаем за собой никакого вымысла злого, но только держимся старого благочестия и Никоновых, новопечатанных книг не принимаем, потому что те книги с прежними ни в чем не согласуются. Да еще нудят нас креститься тремя перстами, щепотью, да велят оставить истинный тричастный крест Христов. Если, государь, своего царского указа не пожалуешь нам, и вперед приказным людям, заказчикам и попам попустишь нас, бедных, разорять, и в новоизложенной вере нудить, и мы к тебе пишем и плачем, что и не подумаем принять новой веры и новопечатных Никоновых книг. На смертный час готовы. Пострадать и в огне гореть, как у Данилы священноинока пострадали. Если не дадут нам собираться, то мы каждый в своем доме пострадаем, а от Христа не отстанем». Такие вести приходили с Украины, из Сибири, с Дону. Но вот и в самой Москве в 1681 году в Крещение Герасим Шапошник бросил с Ивановской колокольни раскольничьи листы в народ. «Схваченный» оговорил Антона Хворова, а этот оговорил Осипа Сабельника, у которого в доме пели часы, пекли просвиры и после часов раздавали людям, которые ели и вменяли в святость. В том же 1681 году собрался церковный собор. Царь возвестил ему о делах, которые требуют исправления. Вначале к ограждению Святой Церкви, а потом на распространение христианам, во-первых, о прибавке вновь архиереев по городам вследствие умножения церковных противников и о других нуждах, требующих исправления.